О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, это программа «Музыкальное бюро», я ее ведущий Антон Лемесев. Для начала я расскажу вам о некоторых интересных событиях, разыграю билеты, ну а затем уже перейду к беседе с моим сегодняшним гостем. В садах Бабилона 23 мая пройдет концерт интересной достаточно группы «Гнумс». Сыграют они такую смесь психоделик-рока, крауд-рока. Начало события в 8 часов. В 16 тонах «Selfie Man» выступит. Это проект экс-гитариста группы «Тараканы». 23.00, начало концерта 27 мая в 16 тонах. Также я сегодня разыграю несколько билетов. Один билет я разыграю на концерт грузинской группы «Мгзавреби», которая в 16 тонах состоится 23 и 24 мая. Это такая интересная грузинская группа, играют они музыку солнечную, оптимистичную, ну и соответствующее настроение на их концертах царит. Я дам билет один на это событие тому человеку, который правильно предоставит перевод названия этой группы. С грузинского на русский, естественно. И также еще один билет, два билета на завтрашние уже события я разыгрываю. Это концерт бельгийской группы Oathbreaker. Играют они такой жесткий металл достаточно, с примесью дета, блэка. В общем, вам лучше разбираться в их стилистике, поклонники металла. Если хотите пойти на их мероприятие завтра, оно состоится в клубе Вольта в 7 вечера. Пишите и указывайте свои имена, потому что так будет проще с вами потом связаться. Ну, а гость моей сегодняшней программы — это молодой композитор Екатерина Бузовкина. Еще раз привет, Катя.
Привет, Антон.
Да, и я, в общем, пригласил Катю в продолжение вообще такой темы, которую я начал несколько эфиров назад. Это современная академическая музыка. Про нее мало говорят, про нее мало что известно, тем более мало знают в лица и даже имена вот таких современных российских композиторов. Немножко, буквально пару слов про Екатерину. Она закончила Государственный музыкально-педагогический институт по специальности теория музыки, колледж, и сейчас обучается там же по специальности композиции, класс Михаила Борисовича Бронера. Пишет музыку для фортепиано и другую инструментальную и вокальную музыку. Вот такой мой первый вопрос к тебе, Катя. Это вот существует мнение, согласно которому совсем не обязательно музыке обучаться, можно научиться всему самому. И вот как ты согласна, не согласна с таким утверждением вообще?
Я считаю, что все зависит от человека, потому что есть гениальные композиторы-самоучки, есть люди, которые получили музыкальное образование. Ну, на самом деле, здесь все еще зависит от какого-то стечения обстоятельств, может быть, от везения, может быть, от энтузиазма человека, от его упорства. Ну, музыкальное образование в России очень хорошее, могу сказать. Можно получить фундаментальные знания. Можно как раз научиться разбираться в музыкальном языке других композиторов. Тем более в ВУЗе учат не только сочинять, дают какие-то знания и об истории музыки, и много разных других. Ну, в принципе, есть люди, которые и не имея музыкального образования, тоже читают книги, ходят на концерты и просто живут этим.
Угу. Ну, то есть они в равной степени в музыку вовлечены, но, конечно, наверняка ты, как студент вуза столичного с хорошей там репутацией, имеешь какие-то преимущества перед ними. Но вот, проще говоря, почему ты, человек, который обучается на композитора, находишься в более выгодном положении, например, чем человек, который решает изучать музыку самостоятельно?
Я даже не знаю, почему более выгодно. Но на самом деле, когда приходишь в музыкальный вуз, то погружаешься в определенную музыкальную среду. Есть возможность знакомства и с исполнителями, и с людьми, которые просто работают в этой сфере. У нас очень хорошие педагоги, у нас очень интересные предметы, дружеская такая атмосфера. Mm-hmm. Вот.
Так что... Ну, то есть у вас все прямо как в каком-то частном пансионате, где все живут в своем мире и общаются, как, не знаю, взаимодействуют, делятся какими-то своими соображениями насчет музыки.
Ну, не могу так сказать, что частный пансионат, в общем-то,
ну, это так,
музыканты довольно открытые люди, то есть это на самом деле миф, что мы где-то в своем мире. Не все такие люди, опять же, зависит от человека.
Угу. Понятно. Я, кстати, предлагаю вам связываться с нашей студией. Можете звонить по 495-737-3948, писать смс 925-88-88-948, либо писать к нам в Telegram, говорит МСК-бот. Я еще раз напоминаю, что сегодня я общаюсь с Екатериной Бузовкиной, молодым композитором. Такой еще вопрос. Вот как выстраивается отношение между тобой и педагогом? И не получается ли так, что тебе, допустим, навязывают какую-то определенную стилистику, и ты потом становишься копией своего мастера-преподавателя?
В этом плане мне очень повезло. Педагог мне никогда не навязывает свое мнение, и тем более свой стиль. Занятие проходит так. Я приношу свое произведение, и педагог мне помогает очень часто раскрыть мою же идею. И другим ученикам также. Допустим, я приношу музыкальный материал, мне там что-то не нравится, а он меня спрашивает, а как бы ты сама хотела это сделать, как ты это видишь? Угу. Бывает, что я приношу сочинение целиком, что бывает очень часто, и он мне не исправляет ни одной ноты. Угу. То есть я считаю, что мой педагог просто гениальный. Но бывает, что я с ним спорю в каких-то ситуациях.
Ну,
допустим,
конечно, да.
Я пишу какое-то произведение, развиваю его как-нибудь. Он еще пока не знает, что будет в конце. И он начинает говорить, что, Кать, лучше сделать по-другому. А, допустим, у меня уже есть какая-то идея, то есть я уже знаю, как я буду это писать дальше. И я говорю, что нет, я хотела бы вот так вот. И ну, если есть... я аргументирую, да, педагог со мной соглашается.
А, ну, то есть возможность все-таки как-то повлиять на окончательное решение у тебя есть? То есть нет такого, что вот преподаватель, он там над тобой нависает и говорит, что вот надо именно так вот написать здесь?
Очень часто я с ним соглашаюсь. Но, ну, в общем, бывают разные ситуации. Мы всегда все решаем, все получается хорошо. Я надеюсь.
У нас, кстати, звонок вроде бы есть. Может быть, попробуем его принять?
Да, конечно.
Да, послушать. Алло, здравствуйте. Да, сейчас какая-то музыка с нами разговаривает. Ну, давайте мы поговорим лучше с музыкой Екатерины Бузовкиной. У меня тем более подготовлена уже первая композиция. Называется она «Поединок». Давайте ее послушаем. Thank you. поединок Екатерины Бузовкиной в программе «Музыкальное бюро». Кать, не могла бы ты рассказать вот конкретно про эту композицию, как можно ее классифицировать с точки зрения жанра? Что это за произведение по форме?
Ну, с точки зрения жанра, мне, в принципе, нравится вообще синтезировать жанры. И мне... То есть я не ухожу ни в классику конкретно, ни в авангард. Я просто пишу то, что у меня идет от души. В данном случае здесь, так сказать, идея такая, что дуэль с фортуной. То есть, угу. Поединок человека с судьбой. Вот так вот.
А кто побеждает в итоге? Человек или судьба все-таки?
Изначально я предполагала, что победит человек. Но в конце концов музыкальная мысль меня вывела на то, что все-таки побеждает судьба в данном случае.
Угу. Может быть, это все в беседе с твоим преподавателем произошло? Он говорит: нет, вот здесь все-таки должна победить судьба в этом произведении.
Нет, так получилось, что как раз я написала это сочинение, принесла уже готовое. Вот, то есть он его фактически не смотрел, посмотрел только в конце. Он сказал, что все хорошо. Можно с ним ничего не делать, да.
Вот насколько поставлено на конвейер сочинение новых композиций, когда ты на композитора обучаешься? Вот, грубо говоря, есть ли у тебя какая-то норма выработки, там, не знаю, план пятилетка или текущие какие-то вот задания?
Нет. Ну, конечно, у нас наш композитор говорит, что мы писали больше нот всегда. То есть, естественно, если ты написал много, это лучше, но все-таки главное не количество, а качество. Вот у этого произведения, в общем-то, судьба хорошо сложилась, потому что так получилось, что я его послала на конкурс в Сочи. Был такой конкурс композиторов, в принципе, он проходит каждый год. Это на зимнем международном фестивале искусств в Сочи. Mm-hmm. Вот так вот. И мне посчастливилось, то есть меня пригласили в город, и там это сочинение исполнялось.
А, вот, кстати, ты сама следишь за отбором музыкантов для исполнения этого произведения или их предоставляет конкурсное жюри?
Предоставляли. Как раз вот исполняли из оркестра Башмета «Новая Россия» музыканты. Угу. Для меня было огромное счастье, что такие великие музыканты меня исполняют. И вообще так получилось, что я уже третий год подряд... Езжу в Сочи. Это волшебный город просто какой-то. Фестиваль проходит в феврале, и там просто такая весенняя сказка. Уже все цветет, встречаешь весну.
Да, не то, что Москва.
Слушаешь и пишешь музыку. В Москве тоже хорошо, но везде, везде своя красота.
Насколько вот совпадает у тебя в голове то, что потом исполняется на сцене? Ну, ты же сначала видишь все-таки ноты, ты как-то изначально видишь себе это произведение так, но в любом же случае его как-то интерпретируют те музыканты, которые его исполняют потом.
У нас бывают репетиции. Я стараюсь как-то пояснить образ, который я хочу передать. Иногда рассказываю даже просто какую-нибудь живую историю, чтобы это тронуло сердце музыкантов, чтобы им тоже, может быть, даже захотелось это играть еще больше.
Угу.
Как правило, мне везло. То есть исполняли так, как мне было интересно. Допустим, если музыкант предлагает какую-то свою интерпретацию, я думаю, всегда можно сделать лучше. И как-то либо прислушиваюсь, либо говорю, что нет, все-таки я бы хотела вот так и так исполнить.
Угу. Да, любопытно. Вот, кстати, нам тоже пишут слушатели, что, в принципе, композиция «Поединок» им понравилась. Давайте мы перейдем к следующему музыкальному номеру. Это «Балтийский рассвет».
Thank you.
Это был «Балтийский рассвет» в программе «Музыкальное бюро». Моя гость сегодня Екатерина Бузовкина, композитор. Вот тут я услышал такие отчетливые, мне кажется, нотки средневековых гармоний, и поэтому я не могу не спросить у тебя, вот какие у тебя любимые композиторы, и есть ли у тебя также твой любимый какой-то период в музыкальной истории?
Ну, на самом деле, народные мелодии-то все слышат. Очень многие даже думали, что это цитата. На самом деле, я очень люблю народную музыку, но никогда ее не цитирую, потому что я считаю, что это нельзя делать. Вот.
Народная музыка принадлежит народу, да?
Да, да, да. У нас был предмет народное творчество, и тогда я просто влюбилась в русскую культуру, очень полюбила русскую протяжную песню. Ее просто невозможно не полюбить, я считаю.
Ну, кто-то находит ее слишком депрессивной, что ли, даже.
Я так не думаю. По-моему, это просто очень глубокое такое искусство.
Вот до выпуска новостей мы сможем послушать отрывок из твоей сонатины для трубы и фортепиано. Вот буквально пару слов о нем, как родилось это произведение.
Для трубы и фортепиано? Я уже даже не помню, как родилось, просто села и написала.
Замечательно. Давайте без лишних слов приступим к сонатине для трубы и фортепиано. Это программа «Музыкальное бюро». У меня сегодня в гостях Екатерина Бузовкина, композитор. После новостей вернемся и будем говорить о музыке.
«Музыкальное бюро».
Снова здравствуйте, это программа «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев, и гость моей сегодняшней программы — это Екатерина Бузовкина, композитор. Я напоминаю, что нам можно звонить в прямой эфир по телефону 495-7373-948. А также я заодно объявлю победителей розыгрыша билетов. Билет получает на «Oathbreaker», который завтра пройдет этой группы концерт в Москве, человек по имени Никифор, и его номер заканчивается на 8085. Прошу какие-то более подробные сведения о себе сообщить. И также получает билет на концерт группы «Мгзавреби» в 16 тонн человек, который назвал правильный вариант перевода этого грузинского слова. Номер его телефона заканчивается на цифры 9606. Тоже сообщите, как вас зовут. Ну, а я возвращаюсь к разговору с Екатериной. И до этого мы вот затронули тему композиторов, в частности, любимых композиторов Екатерины. Давай же расскажи нам, музыка каких творцов тебя вдохновляет.
Из современных композиторов мне очень понравилось не так давно произведение Ацухико Гандаи, это японский композитор, концерт для альта с оркестром. Я услышала эту музыку, и там вроде бы классические инструменты, но там были такие звуковые сочетания, даже такие шумовые эффекты, которых я ни разу не слышала. Это был какой-то совершенно новый стиль. Это уже был не авангард, это было совершенно что-то новое, но это было очень красиво. Это было, как ни странно, очень проникновенно и трогательно даже.
Угу.
Еще из современных композиторов это Франческо Филидеи. Вот. Такое было произведение, баллада номер 2 для ансамбля. Это я ходила на концерт новой музыки в Московскую консерваторию в Рахманиновском зале. И там был концерт, посвященный весне.
Угу.
И тоже совершенно необычно, совершенно как-то ново. Очень понравилось.
Ну, то есть, как я понимаю, ты вот больше именно сейчас сосредоточена на музыке современных композиторов, то есть вот на тем, как музыкальная мысль развивается сейчас.
Да, но на самом деле я люблю и классику. Например, мне очень близка музыка Бородина.
Угу.
Соединение культур России и Востока. Очень мне это близко.
Да, до этого, кстати, ты говорила про народную традицию. Вот тут хотелось бы мне уточнить. Вот все-таки ты говорил про цитирование, да, что избегаешь этих вещей. Но ведь многие в открытую цитировали музыку народную. Тот же Стравинский на этом всю свою музыкальную революцию, грубо говоря, и осуществил. То есть как вот ты работаешь с народными формами?
У меня сейчас есть такой момент. Мне не хочется повторять, мне просто хочется ее почувствовать, эту музыку, и, может быть, создавать что-то свое. Тем более я чисто в народном стиле не пишу. Я стараюсь синтезировать с другими жанрами. То есть народная мелодия, то есть, ну, грубо говоря, стилизация. То есть то, что я сама придумала, просто, грубо говоря, похоже на народную мелодию. И какая-нибудь современная гармония. Те же шумовые эффекты. В принципе, я считаю, что современная музыка, она может строиться на каких-то миксах жанров. Это очень здорово. Потому что, с одной стороны, ты не теряешь традиции, с другой стороны, ты идешь в ногу со временем и смотришь будущее.
Угу. Ну, тут я с тобой согласен, потому что и сам разделяю подобное мнение насчет музыки, там, допустим, вне академической среды, тоже там сочетание различных электронных стилей, всегда это очень любопытно. И как раз вот задавали вопрос по поводу, да, боязни повторов. Мистер Пи спрашивает, вот при сочинении музыки не боишься ли ты, что ее элементы будут повторять произведения других композиторов? Есть ли у тебя какие-то опасения на этот счет?
У меня опасений нет. Ну, допустим, сейчас есть еще, даже, например, в эстраде кавер-группы. И там уже, например, оценивается хорошая аранжировка. То есть хорошая аранжировка — это уже что-то. Если твоя музыка на что-то похожа, то это тоже ничего страшного, да, там люди смогут что-то другое узнавать. С другой стороны, что твое произведение. Бывает, что пишешь какую-то музыку, и ты совершенно не слышал ничего похожего. Думаешь, что это твое, да? А потом, допустим, слушаешь радио или слушаешь произведение какого-то композитора и находишь какие-то похожие мелодии. С другой стороны, бывает, даже слушаешь классиков, и у них какие-то между собой есть похожие и стилистические особенности, и похожие мелодии. И у нас есть такой предмет музыкальных, анализ музыкальных форм, и там я часто проводила такие параллели, это на самом деле очень интересно. С другой стороны, в принципе, бывает такое, что люди как-то с опаской воспринимают что-то новое, поэтому бывает, что им даже больше нравится та музыка, которую они, в общем-то, как-то могут узнать или понять. Есть те люди, которым, наоборот, нравится очень что-то новое. Ну, здесь, в общем, какая публика, зависит от публики, зависит от контингента вообще людей, которые слушают. Зависит от композитора, что он хочет.
Я сейчас подумал, не было ли таких случаев, когда сочиняет студент произведение, приносит его своему преподавателю, а он его обвиняет в плагиате, ну, грубо говоря. То есть же понятие плагиата, допустим, там в дипломных работах, где программа высчитывает процент заимствований, а есть ли такое, но в музыкальных вузах?
Слава богу, я с этим не сталкивалась.
То есть никогда никто у вас на таком прямом переписывании Моцарта не попадался, да?
Нет. Я могу сказать, что хоть я и музыкант, вообще, я, конечно, слушала музыку, но не так много, как, например, можно было бы это сделать.
Угу.
Поэтому кого-то повторять, какой смысл?
Угу.
Когда свои эмоции, когда ты просто видишь, что как бы происходит в жизни, сама что-то чувствуешь.
Еще вот был вопрос по поводу того, с какого возраста ты начала музыку сочинять. Ну, может быть, более-менее осознанно.
Да, хотелось бы тоже рассказать об этом. Вообще, я выросла в немузыкальной семье. У меня родители инженеры. И так получилось, что когда соседи переезжали на новую квартиру, они нам отдали пианино. И я стала играть. Мне всегда хотелось играть что-то свое. И когда у родителей появилась мысль отдать мне музыкальную школу, то я поняла, что пианисткой я не буду, потому что мне больше хотелось импровизировать, сочинять. И в итоге я пошла в музыкальную школу очень поздно, в 11 лет. То есть уже когда непосредственно стала писать какие-то произведения, сначала показала свое произведение учительнице, ей понравилось, она мне предложила, чтобы я позанималась композицией.
Ну и то есть с этого все и начиналось.
Да, да.
Это любопытно, потому что не первый раз я сталкиваюсь с тем, что вот человек, который вошел в музыку, при этом сам происходит из немузыкальной среды, видимо. Здесь, может быть, и есть какая-то взаимосвязь, хотя вряд ли я уж так думаю, что все именно по такому сценарию всегда развивается. Да, ты говорила вот про фортепиано, а есть ли у тебя какой-то любимый вот свой инструмент, на котором тебе больше всего нравится играть, на котором нравится больше всего сочинять?
Я сейчас люблю сочинять для оркестра.
Угу.
Так получилось, что первый свой оркестр я написала, когда училась на втором курсе. Мой преподаватель сначала относился к этому с опаской, потому что вообще мы обычно пишем уже оркестр, когда выходим на диплом, то есть это 4-й, 5-й курс. Но когда я принесла материал, ему понравилось, он сказал, пиши дальше. Uh-huh. Я тогда... У меня, то есть, не было конкретной цели написать для оркестра, просто я поняла, что вот именно мою идею можно выразить только большим составом. И тогда я еще не совсем знала даже, вот как он устроен, как для него писать, но в итоге получилось хорошо. Получилось такое произведение, симфоническая проза «Даль, одолившая родное».
Угу. Сейчас у меня вот... Да, давайте, во-первых, примем звонок и затем перейдем к музыке. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Да, вот хотел прежде всего поблагодарить вас за ваше творчество. Сказать. Вот помните, вот бывший руководитель, песни «Пляска» Александрова, так сказать, Халилов, вот он, у него были мечты, так сказать, развивать нас, духовную музыку, то есть вот... Вот пишете ли вы для духовых оркестров, в том числе, так сказать, музыку, так сказать?
Угу. Да, спасибо за вопрос. Для духовых инструментов. Ну вот было до этого произведение сонаты для трубы. Может быть, какие-то еще подобные тоже были опыты написания музыки для духовых инструментов?
Ну, у меня есть сочинение для парного состава оркестра, есть для струнных. Ну, если нужно будет для духовых, напишу для духовых с удовольствием.
Uh-huh.
А я делала инструментовку духового, с духовым оркестром, так что я с этим хорошо знакома.
Uh-huh.
Не проблема.
Отлично. Сейчас у меня вот подготовлено такое сольное произведение. Это сонатина, прошу прощения, это произведение для фортепиано «Грустное восхищение» называется.
Thank you.
Кать, а скажи, вот твоя миссия как композитора — это больше слушателя будоражить его чувства и, не знаю, возмущать его, может быть, какими-то экспериментами, или создавать красивые мелодии, которые бы запоминались?
Я очень люблю сама экспрессивную музыку, то есть чтобы она заставляла людей задуматься. Допустим, у человека какие-то переживания, он приходит на концерт, может быть, как-то после этого может как-то по-другому взглянуть на свою ситуацию. С одной стороны, да, это должны быть красивые мелодии, экспрессивные, запоминающиеся. С другой стороны, почему бы это не посочетать с какими-нибудь там шумовыми эффектами, с экспериментом? То есть я думаю, чтобы это звучало как-то интересно, то есть нужно сочетать и то, и другое. Причем это может делать даже в одном произведении, чтобы получалась какая-то концепция. Конечно, чтобы музыка захватывала сердца слушателей, это всегда хочется.
А вот есть ли какой-то фарватер музыкальной мысли, в котором вас обучают в университете? Ну, например, ваш вуз, допустим, больше направлен на романтизм или, не знаю, на какую-нибудь традицию импрессионистов. То есть, или здесь все конкретно зависит от преподавателей и от выбранного курса?
Преподавателя зависит много, потому что сейчас в консерватории такое течение — это новая музыка, то есть авангард и, в общем-то, то, что идет дальше. Но, опять же, зависит от преподавателя. То есть некоторые преподаватели сами сочиняют в авангарде и привлекают к этому своих студентов, и студенты тоже пишут в авангарде. Есть преподаватели, которые пишут более-менее традиционной музыки. То есть, да, она новая, но она, в общем-то, не выходит за рамки. То есть никаких таких уж прям экспериментов нету. Вот у меня преподаватель, в общем, тоже остается в рамках традиционной музыки. Ну, хотя ему, да, конечно, не чужды эксперименты, но, в общем-то, на самом деле, в принципе, мы то, что хотим, то и пишем. Я сейчас активно тоже изучаю современную нотацию. Мне так самой захотелось, просто чтобы как-то расширить свой кругозор и расширить спектр музыкальных возможностей, опять же, своих произведений.
Насколько вообще современно музыкальное образование в России? Не отстает ли оно, допустим, от того, что на Западе происходит, или даже от внутренних российских процессов музыки?
Я думаю, что, в общем-то, не отстает. Ну, на самом деле, в принципе, у России всегда был какой-то свой путь развития, то есть какой-то особенный. То, что происходит в Европе, сейчас даже, мне кажется, вот сами европейцы, они не особенно могут объяснить, потому что я тоже разговаривала с композиторами, которые приезжали оттуда, как раз вот на Сочинском фестивале. Это тоже микс стилей разных. И многие тоже не могут объяснить, что сейчас происходит.
То есть не совсем могут осмыслить, да, вот как бы то, что современно, то, что ново.
Мне кажется, что будет легче это осмыслить уже через несколько лет, когда это уже войдет, грубо говоря, в историю. А пока,
ну, да,
то,
дистанция,
что происходит, происходит на наших глазах, происходит поиск чего-то нового. Может быть.
У нас, кстати, звонок есть. Давайте примем. Может быть, есть какой-то вопрос, продолжающий нашу тему. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Это я куда попал?
Не знаю, на радио. Давайте до следующего раза. У нас есть еще одно заготовленное произведение для фортепиано от Екатерины Бузовкиной. Называется оно «Долгое мгновение». Давайте послушаем.
Thank you.
это произведение «Долгое мгновение» для фортепиано Екатерины Бузовкиной. До этого мы с тобой вот чуть-чуть говорили про конкурсы, а угу. дают ли они вот какую-то реальную возможность музыкантам свое творчество продвинуть?
Ну, конечно, потому что слышат эти произведения другие люди. С другой стороны, это на самом деле большой творческий опыт, потому что, допустим, если на конкурсе тебя приглашают туда, где будут исполнять твое произведение, это очень здорово, потому что происходит знакомство с исполнителями и с другими композиторами. На самом деле, все зависит от ситуации, как-то, как уже там фортуна решит.
Да, которая в твоем произведении, я не помню уже, честно, да, побеждает ли она или не побеждает.
Да, да, да. На самом деле, еще бы хотелось рассказать про эти две пьесы фортепианные, да. которые прозвучали. У меня есть такой цикл фортепианных пьес «Оксюмороны». «Оксюморон» — это переводится с греческого «умная глупость».
Угу.
Вот. «Сочетание несочетаемого». Значит, в этом цикле четыре пьесы, ну, среди которых вот «Грустное восхищение» и «Долгое мгновение», которые прозвучали. Угу. Вообще, сам оксюморон мне — это очень близкое понятие. Я люблю это делать как в своей музыке, так и просто люблю оксюморон в искусстве. Мне в свое время очень понравилось стихотворение Ахматовой «Весенняя осень».
Угу. У нас есть дозвонившийся. Давайте попробуем поговорить, если есть какой-то интересный вопрос. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер, здравствуйте.
Спасибо за ваше творчество. Извините, пожалуйста, хотел бы уточнить, как вас зовут, ну, исполнитель.
Екатерина Бузовкина, что... гость моей программы сегодняшней.
Очень приятно. Да, действительно, неординарное достаточно сочетание. И, ну, кому-то может показаться нескладным, но вы знаете, вы как в конце все-таки выруливаете в нужном направлении, и вот это все смотрится органично. Просто мы сейчас в парке, на самом деле, сегодня день музея, и вот ваша музыка, она вот фоном играет, и достаточно приятно под нее проводить время. Может быть, у вас грандиозный успех впереди.
Спасибо, вот. Очень приятно за то, что, да, наша программа и музыка Екатерины составила вам такую компанию. Кать, я не могу не спросить про будущее. Вот что ждет тебя после окончания вуза? Все-таки когда-то эта прекрасная студенческая пора закончится, и тебе нужно будет свои знания применять на практике и как-то жить с этой музыкой.
Я бы хотела сочинять музыку к фильмам, хотела писать какие-нибудь балеты, оперы. Мне очень нравится балет Леры Ауэрбах «Русалочка». Вот.
Это что-то из современного, я, честно говоря, просто не очень помню.
Современный балет, очень музыка красивая, очень экспрессивная сама постановка. Хотелось бы написать что-нибудь такое. Ну, естественно, там другой стиль, другая музыка, но что-то.
Ну, время покажет. Как ты говорил, историческая перспектива очень важна. У нас в финале программы сегодня прозвучит произведение «Аффект» Екатерины Бузовкиной, которая была гостем музыкального бюро. Еще раз спасибо тебе за этот разговор, за компанию.
Спасибо. Thank you.
Это была программа «Музыкальное бюро». Всем спасибо за внимание и до новых встреч.